Студия «Звуковая книга» представляет произведение из серии «Классическая литература». Александр Иванович Куприн. Поединок. Глава первая. Вечерние занятия в 6-й роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс. Около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых, производилась смена караулов. Унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познание своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большую частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном. «Отходи. Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя-императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, например, от настоящих требований службы, и впадали то в одну, то в другую крайность. «Хлебников! Дьявол косорукой!» — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко. И в голосе его слышалось начальственное страдание. «Я ж тебя учил, учил, дурня! Ты же чье сейчас приказание исполнил? Арестованного? А чтоб тебя! Отвечай, для чего ты поставлен на пост?» В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухаммеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства, и настоящего, и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом: «Заколу!» «Да постой, да дурак ты!» — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. «Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...» «Заколу!» — кричал татарин испуганно и злобно, и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем ученье. Ротный командир капитан Слива подошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поручик Веткин, лысый, усатый человек лет 33, весельчак, говорун, пивун и пьяница. Подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой, стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами. «Свинство!» — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. «Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!» «А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович», — посоветовал с хитрым лицом Лбов. «Чёрта с два! Подите, объясняйтесь сами. Главное что? Главное ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порют. И всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают. А на смотру он будет стоять как пень. Знаете, известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба. Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около 100 рублей.